Так, ну, в принципе, да, я готов. Можно начинать. Сейчас вот так сделаем. Так, календарик. Что, мы там запустились? Ага, хорошо. Да, ну всем привет, тем, кто дошел по гололеду. Сегодня у нас интересная, кстати, дата. 22-11-2022, да? Что-то такое же было. Похожее, но не такое. Вот, да. И лекция сегодня... Я посмотрю анонс, потому что я анонсы пачками пишу. И потом я не помню, какой из них какой лекции. Так что приходится вспоминать. Но сегодня довольно просто вспомнить, потому что на самом деле... Из таких ближайших живых мероприятий, которые у нас будут. У нас будет «Ясное племя». Оно будет в воскресенье в Зуме, в онлайне, да? В 10 утра. Вот. Про него-то мы будем рассказывать. Ну и чтобы было понятно, это такой как бы довольно интересный формат, который долго собирался. Хотя, наверное, когда сейчас я уже стал его делать, стал он очевиден. Вот что я тут написал, значит, в анонсе. В анонсе написано вот что было. Начнем с самого главного и самого простого. Почему так часто то, что с нами случается, нами недопереживается, и почему так много всего в нас и в наших телах застревает и потом мучает неделями, месяцами и годами? И можно ли с этим что-то поделать? Желательно быстро, в рамках одного занятия, не растягивать мучения на десятки сеансов и сезонов. Да, обещал я тут практику. Он сказал, что есть такой процесс ясного племени. Можно его там попробовать какие-то элементы поделать. На самом деле, ну, наверное, первое, что я скажу, вообще, собственно, наверное, с белых облаков это началось, когда я стал читать всякие лекции. В какой-то момент я понял, что, ну, просто читать лекции неинтересно. То рассказываешь что-то, люди тебя слушают, там, послушали, в одно ухо влетело, в другое вылетело, да и ушли. Вот, я подумал, что надо, наверное, какие-нибудь практики делать. Но практики делать тоже тут довольно странно, тут все время кто-то бродит, разговаривает, люди встают, выходят, входят. То есть как-то нужно придумать такой формат, чтобы ну, что, хоть что-нибудь получилось бы. Но тем не менее, да, я стал придумывать какие-то процессики, и мы их потихонечку стали делать. Пробовать, как бы, да, делать в группе и смотреть, какие у нас получаются результаты. По-разному бывает, да, потому что, конечно, со случайно собравшимися людьми, которые ни на что такое не подписывались, не всегда можно там договориться, что они реально будут что-то делать и практиковать. Бывает, что человек просто сидит там тихонечко в уголке. Собаки ходят, прикольно.
Ты говоришь, люди ходят, собаки ходят.
Собаки на лекции ходят. Осознанно, только осознанно.
Ну вот, я стал разные варианты пробовать. У нас был вариант под названием «Ом-практика», то есть где я там собирал кучу народу, давал им какие-то инструкции. Мне было интересно, получится все это в онлайне или не получится. Но, в общем, стало получаться. Еще у нас есть «Ясное племя», которое идет вживую. И это «Ясное племя» – это такая телесно-двигательная практика, да, смысл которой заключается в том, что там мы учимся перепроживать свои заряды через тело. Вот, я сейчас немножечко про это расскажу, и потом расскажу, в чем как бы смысл всего этого дела. Вообще говоря, начнем с самого простого. Как бы, да, начнем с моей любимой вот этой пяти точек баланса, звезды баланса. В которой есть очень 5 простых шагов, которые были в квесте. Вот, кто был в квесте, тот знает. Там на первом шаге, ну, то есть, показание к применению заключается в том, что у человека есть некая ситуация, которая его не устраивает. Там по какой-то причине, но он с ней не может справиться, он не знает, что с ней делать. Вот, и идея была такая, разложить по полочкам, в каких местах он может обнаружить причину своей неспособности с этим справиться. И шаги там очень простые. Первый шаг. Стоп-ситуация. Человеку предлагается просто попробовать понаблюдать. Вроде бы шаг элементарный, но очень много людей, они как-то до него не доходят. То есть они просто действуют по принципу стимул-реакция, да, по принципу рептилии. Ну, типа, увидел, среагировал просто, и все. А почему так среагировал, непонятно. И поэтому, собственно говоря, ну, то, что ты озвучил, как бы, да, что самая важная часть, самая понятная, да, это вот я там эту метафору люблю, все время рассказывает, что если представить себе, что человек – это такая труба, через которую проходят всякие переживания. В разных школах это по-разному называется. Кто-то там называет кундалини, кто-то еще как-то называется. Но смысл в том, что периодически прилетает такое переживание, которое через трубу не проходит. Ну и тогда, значит, соответственно, надо ли трубу как-то менять, да, или с этим переживанием что-то делать. Один из вариантов – это переживание просто нарезать ломтиками, ну и как бы делать, пережевывать его потактово, что называется. Да, первый такт, ты говоришь себе, стоп, дай-ка я понаблюдаю, а что там на самом деле произошло? Потому что на самом деле бывает такое, что просто из-за того, что я некорректно пронаблюдал, некорректно услышал, наверное, сами знаете, да, с кем-нибудь там поссоришься, вот сейчас день в мессенджере с кем-то поругаешься, да, и кажется, вот негодяй человек вообще, да, потом на следующий день читаешь переписку, думаешь, да ничего он такого не написал, собственно, ничего нет, что я так завелся-то, да, что-то там какое-то слово попалось, вот что-то я на него даже как-то прочитал его не так, даже фразу как-то не так понял, вот что-то там какие-то пошли переживания и все. Если бы я вовремя сказал бы стоп ситуации, просто прочитал бы ситуацию, вынес бы наружу и прочитал бы вот то, что там на самом деле написано, может, такого бы и не было. Второй шаг, интересно, вот как раз по ходу квеста он у меня вдруг внезапно переформулировался, потому что я всегда его обычно проговаривал, даже на блокноте нашем так написано, типа, чья это ситуация, моя или не моя. И я там часто рассказывал, что да, частенько бывает, что когда я ситуацию проговорил, пронаблюдал, тут я понимаю, что это вообще не моя ситуация, непонятно, что вообще в нее вписался. Может быть, это была ситуация, которая была эмоционально значима для каких-то людей, типа мамы или папы, может быть, еще что-то. Но, в общем, как-то я привык на нее так реагировать. Это тоже, в общем, часть нашей детской прошивки. Как вот я там где-то, по-моему, в прошлой лекции упоминал, да, что когда маленький ребенок падает и ударяется, можно увидеть, если внимательно наблюдать, что перед тем, как начать как-то реагировать, он обязательно смотрит на маму всегда. Как бы проверяет, какая там у мамы реакция, потому что у ребенка еще вот эта телесная самость не до конца сформирована, и он не может понять, там, плохо ему или хорошо, или как, да, ему нужно понять по маминой реакции. Ну и, соответственно, если у него мама такая спокойная, то как бы ребенок посмотрел, видит, мама как бы не переживает, он думает, ну, наверное, все нормально, раз мама не переживает. Вот, если мама там такая пугливая, там, перепугалась до полусмерти, то ребенок тоже пугается и тоже начинает реагировать испугом. И вот так у нее и прописывается. И эта штука, она иногда, ну, как сказать, иногда, почти всегда сохраняется до взрослого возраста, то есть куча всяких реакций у нас происходит, когда мы что-то делаем, а вот так по большому счету спроси, зачем мы это делаем или почему мы это делаем, мы, наверное, не ответим, да, то есть, ну, как-то привык просто так делать и все. То есть не все поступки, которые я совершаю, не по всем этим поступкам можно спросить меня, зачем ты это сделал, и я прям сразу отвечу, да. В большинстве случаев я не знаю, просто сделал как-то так. Как-то так пошло, как-то так привык вот я делать. Вот, и вот как раз на этом этапе я понял, что есть еще один вариант, что можно еще вопрос, чья это ситуация, понимать с точки зрения, что за роль я там начинаю отыгрывать, да, или, как мы говорим, драматизировать. То есть идея примерно такая, что на этапе наблюдения стоп-ситуации я предлагаю человеку описать эпизод, как будто бы он на него смотрит со стороны, как будто это какой-то сюжет, да, из фильма. И тем самым как бы оказаться зрителем этого фильма, да, и в каком-то смысле увидеть больше, чем я вижу, когда я туда вовлечен. Но штука заключается в том, что там же в этом фильме я тоже есть. Я же там что-то делал, как-то себя там вел. То есть там есть такой персонаж, называется я. Это очень странная штука такая, да? И себя тоже можно описать как персонажа. И вот. И если это сделать тщательно, то в какой-то момент ты даже поймешь, кто ты там, вот в этом эпизоде, да? Кто я после этого всего? Да, такая вот как бы интересная вещь. Я там, кстати, тоже вот проговаривал моментик очень интересный, что часто, когда я рассказываю о том, что есть такая формула, ну, известная формула, там, быть, делать, иметь. Что иметь, например, такая там ситуация, которая, ну, идеальная какая-то, которую я хочу получить, да, делать это все действия там или планы, которые нужно совершить, чтобы эта ситуация произошла. А быть – это какая-то роль, которую нужно надеть. И когда начинаешь про роль рассказывать, ну, там еще она немножечко путается с каким-то более привычным, может, театральным каким-то значением роли, хотя как раз-то в театре там правильное как раз-таки значение. То есть там-то как раз интересно то, что люди эти роли играют, и они это вполне понимают, что я – это не роль. Что вот есть я, а есть роль. Я в роль могу войти и могу выйти. А в реальной жизни люди этого не понимают. Они в реальной жизни играют какую-то роль, и при этом, когда ты им про это рассказываешь, они говорят, ну а что ты вот хочешь сказать, что нужно всегда какую-то роль, что ли, надевать, чтобы что-то сделать? Я говорю, ну, конечно, если ты что-то делаешь, ну, значит, ты это делаешь по каким-то правилам, по каким-то шаблонам, значит, у тебя есть какая-то роль, ее можно прописать. Ну, и тогда получится то, что получится. И тогда человек говорит, а нельзя ли просто быть самим собой? Вот так же хорошо быть самим собой. Вот, и это плохая новость, это означает, что у человека есть такая роль, которая называется «я сам». И он, да, и он ее настолько не осознает, что он может, например, довольно часто попадать в неприятности, подходя к другим людям, и говоря им, типа, а я хочу, чтобы ты воспринимал меня таким, какой я есть. Ну, то есть, таким, какой я сам. А ты его спрашиваешь, а ты сам какой? А он не знает, какой, да? Ну, вот какой-то там, да? И часто бывает, что вот эта вот роль, которую я отыгрываю, она может быть достаточно неприятной. Хотя, наверное, какая-то логика есть в том, что даже если это неприятная какая-то роль, да, то, наверное, какие-нибудь очень близкие люди, они могут даже меня даже таким воспринимать нормально. Ну, типа, ну, дурак у нас Олежек, как бы, да? Ну, что? Зато хороший человек. Что-нибудь типа того. Ну, в общем, короче говоря, вот очень полезно эту роль прописать, и тогда ты начинаешь в каком-то смысле тоже роль эту воспринимать не как что-то надетое на себя, а как что-то, что присутствует там. И, может быть, даже если ты вспомнишь формулу «быть, делать, иметь», можешь спросить, а вот эта вот роль, чего она пытается достичь-то вообще? Да, и что она пытается предотвратить, когда она там что-то делает? Вот это тоже очень интересный вопрос. И, кстати говоря, вот из них как раз можно практику сегодня сделать. Но мы сейчас немножко другую вещь я хотел проговорить. Очень важно, да? Дальше там идет, что мы когда эту роль, ну, более-менее осознали, мы смотрим, что он там в плане эмоций делает. Вот как раз я принес сегодня свежезаказанную книжку «Эмоциональный компас», где описан эмоциональный коврик, по которому мы там, ну, пробовали, по крайней мере, работать, где собраны все эмоции базовые, такие животные, биологические, из которых составляются уже все остальные сложные эмоции. То есть можно посмотреть, как эта роль с точки зрения эмоций функционирует. То есть что там внутри у нее за энергии такие. Потому что если ты эти энергии умеешь называть, умеешь их определять, то уже эта роль, она, ну, не так сильно контролирует тебя. Ты можешь все-таки как-то ее поставить под контроль и понимать, что, ну да, тут вот могу сыграть эту роль, могу не сыграть. Как раз вот термин «драматизация» означает такое вот несчастное обстоятельство, когда человек эту роль, он ее не выбирает. Он просто каждый раз, попадая в определенные обстоятельства, он просто ее каждый раз исполняет, как робот. Вот. Интересно, что когда про эмоции рассказываешь, часто люди говорят, вы так странно рассказываете, как будто бы эмоции можно поставить под контроль и можно по заказу испытывать ту эмоцию, которую ты хочешь испытывать. Ну тогда же, типа, мы же будем как роботы, да, такой раз радуюсь, такой раз запечалился там и так далее. Почему-то люди так воспринимают. Хотя на самом деле, ну, истина прямо обратная, да. Роботом ты являешься как раз тогда, когда эмоции включаются в тебе не потому, что ты захотел, а просто включаются и все. То есть ты сидишь такой, бах, там включилась какая-то эмоция. Почему она включилась? А я не знаю, почему. У меня программа просто такая прописана, и все. Потому что я робот. Вот. А на самом деле, если эмоцию проговорить, вот мы там на квесте это обсуждали, что если эту эмоцию идентифицировать, пронаблюдать, проговорить, то в какой-то момент ты начинаешь понимать, что это просто такая энергия. Просто почему-то я вот эту энергию превращаю именно вот в такое действие, которое, ну, внешне похоже на страх, например, да. Я к этому настолько привык носить это пальтишко, что, ну, вот я думаю, что, ну, да, я там все время пугаюсь. Для меня это было очень странное такое наблюдение в свое время, хотя оно было связано с таким достаточно необычным переживанием, когда у меня лет 20 с лишним назад был период, когда у меня начались панические атаки. Вот если кто знает, что такое панические атаки, это такое неприятное состояние, очень негативное, которое возникает безо всякой видимой для человека причины. Просто возникает и все. Вот ты идешь где-нибудь по улице, да, и вдруг тебе раз и становится плохо. Вот, ну и там по-разному у людей бывает, разные они описания дают, но, как правило, это что-то такое, типа какого-то ощущения, что сейчас я умру там, да, и все, короче, пришел конец мне, ужас. И вот, ну и я, естественно, как все нормальные люди, я же не знал, что это паническая атака. Поначалу я просто удивлялся, думаю, что за фигня со мной происходит. Сидишь дома, раз накрыло, да. Потом однажды меня очень сильно накрыло, и как-то я сильно, видимо, напугался, и я решил, что надо с этим что-то делать. Вот я сел на стул и решил это состояние пронаблюдать. И вот я его наблюдал и донаблюдался до того, что у меня как-то само это состояние, наблюдение этого состояния и переживание этого состояния, они как-то разделились. Вот. Я вот в тот момент для себя внутренне поймал эту фишечку, что любая эмоция – это на самом деле просто энергия. То есть на самом деле не какая-то не паническая атака, это просто резкий всплеск энергии внутри в организме, который, поскольку я не понимаю, с чем он связан, я его пугаюсь, ну, привычка у меня такая. Наверное, она у всех людей может быть такая, да? То есть если вдруг внезапно с тобой что-то начинает происходить, ты, наверное, первым делом перепугаешься. Да, там, раз что-то внутри там такое непонятное. Но если ты научишься эту штуку воспринять просто как энергию, то ты понимаешь, что, ну, блин, это же может быть, может, это у меня радость такая. Может, это радость так, например. Да, почему нет? Вот, и собственно, после этого у меня было два таких практических наблюдения простых. То есть первое, то, что я заметил, что перед любым каким-то ответственным занятием всегда есть этот всплеск энергии, если его не доводить до какого-то вот этого, да, типа, что за ерунда происходит, а просто принимать как есть, ну, типа, ну, нормально, еду, например, на какую-нибудь незнакомую работу, к каким-то незнакомым людям, у меня начинается вот это волнение, да, раньше бы я по привычке сказал, что это я, типа, боюсь, а теперь я, как бы, понимаю, что, ну, в смысле, как боюсь, я еду, в незнакомое место, к незнакомым людям, делать незнакомую работу, естественно, у меня поднимается какой-то уровень энергетический, да, ну, могу это назвать интересом, например, или восторгом, или там, я не знаю, еще как-нибудь. Вот, и, короче, как-то вот с этим я справлялся. Ну, и приятная новость заключается в том, что как только ты начинаешь это делать что-то, ну, вот у меня такие ситуации бывали, когда я работал переводчиком со сцены. То есть, пока идешь там до этой сцены, ну, волнуешься. А как только начал работать, как только начал говорить, все, сразу отпускает. Если вы вот почитаете какие-нибудь интервью с разными артистами, музыкантами и так далее, они очень часто рассказывают, что, конечно, они перед каждым выступлением сильно волнуются. И всегда есть этот паттерн, да, когда человек приходит, он волнуется, но только... Как только он начинает, собственно, выполнять само действие, да, видимо, энергия начинает задействоваться, и все это как бы сглаживается. Вот, а второй забавный эффект, что, да, эмоции можно переименовывать. То есть то самое ощущение, которое ты раньше по привычке называл страхом, можно называть как-нибудь по-другому. Можно, например, попробовать представить себе, вообразить, что это просто такая радость у тебя. И со временем оно как-то прилипает, ты понимаешь, что, ну, ты вот так странно радуешься. Как-то вот так. Вот. Ну и, собственно говоря, к чему я все это рассказываю, да, вот смотрите, получается, была ситуация, я в эту ситуацию как-то там вписался в роли кого-то, у меня есть какие-то энергии, и дальше, по идее, если мы возьмем стандартную вот эту вот звездочку баланса, там дальше идет следующий шаг, это потребности. То есть, когда я понял, что там происходит, понял, в качестве кого я там выступаю, да, драматизирую, понял, какие у меня там эмоции и энергии, то я могу, я это все повыгружал как-то, да, и пронаблюдал снаружи, то я в какой-то момент могу спросить себя, а, собственно, что я хочу на самом деле? В чем моя потребность? Или в чем потребность этой роли? Да, что, в общем, тоже, наверное, интересно. То есть нафига она себя так там ведет? И если я эту потребность осознаю, то тогда, собственно, я смогу эту потребность соединить с тем переживанием, которое у меня есть, и на базе этого сформировать какой-то понятный запрос или понятные действия, к себе или к другим людям. То есть что конкретно нужно сделать, чтобы эта ситуация, ну, как-то себя исчерпала, пришла к какому-то решению. Вот. В ясном племени, когда я стал работать с всякими телесными практиками, телесно-ориентированной терапией, я стал замечать, что у людей очень часто бывает такая ситуация, когда переживание есть, то есть ситуация есть, и даже роль там в какой-то смысле они ее ощущают. И эмоции тоже есть, но когда они доходят до потребности, они попадают в какое-то такое состояние, когда он говорит, ну не знаю, вот я понимаю, что что-то не так, а что конкретно мне нужно, я не знаю. Как-то мне нехорошо, как-то мне плохо, вот я не знаю, что-то не так. И слова не находятся у человека для того, чтобы обозначить это. Когда я сталкивался с этим, например, работая индивидуально, я иногда человеку говорил, а ты почувствуй, что там тело хочет твое сделать, вот что оно там пытается сделать, да, что там у него внутри за... Движение возникает, эмоция – это же движение. И человек, если он там более-менее такой раскрепощенный, да, то он начинал как-то там шевелиться, да, и говорит, ну да, что тут какое-то такое хочется движение сделать, что-то вот такое. Вот. И однажды у меня был один клиент такой, даже помню, Артем звали. Он говорит, слушай, а я вот как-то взял эту идею, дальше стал развивать, я подумал, а что если человек может быть такого типа, что ему свое переживание нужно не выговаривать словами, а как-то его выражать... движением, знаете, как в том анекдоте, когда человек приходит наниматься на работу, да, ему говорят, ну, расскажите немного о себе. А он говорит, ну, словами это не расскажешь, я подготовил танец. Ну, так вот и здесь, да, то есть начинает что-то там тебя как-то вот выкорячивать тело, потому что это же логично, да, то есть возникла какая-то ситуация, ты себя в этой ситуации как-то обнаружил, у тебя включилась какая-то энергия, энергия, это же она в движение должна перейти в какое-то, то есть она связана с телом непосредственно, эмоции, это, в общем, телесный продукт. Должно быть какое-то движение. Это называется проявление телесной формы. И на самом деле, если людей, вот мы как раз на субботних вот этих ясных племенах, когда у нас телесная практика, там есть такие подготовительные вводные упражнения, когда я учу людей проявлять телесную форму. То есть отследить, какие у него там возникают мысли, отследить, какие возникают эмоции, и потом попробовать отпустить тело. Там, когда работают с телом, там есть такие три фазы работы. Да? Первая фаза, когда человек просто молча наблюдает за своим пространством, наблюдает за своим переживанием, ничего не делает и не двигается, просто наблюдает. И потом в какой-то момент, если тело просто отпустить, тело начинает каким-то определенным образом двигаться. Это называется аутентичное движение. Вот. И если этому телу дать какое-то время подвигаться, то оно даже может дойти до... Это получается как бы взамен четвертой точки баланса, там, где мы раньше спрашивали про потребность, теперь мы спрашиваем про телесную форму. А взамен пятой точки можно точно так же попробовать предложить человеку найти телесное решение. И, ну, многие люди, которые занимались разного рода там свободными танцами или чем-то таким, они это обнаружили, да, что можно взять какую-то тему, какую-то эмоцию, какое-то переживание, его как-то продвигать, как-то протанцевать, да, и что значит продвигать, протанцевать? Найти какое-то решение на уровне тела. Иногда тело находит решение само. Вот, ну и дальше самая интересная фаза, да, это попробовать теперь осознать, что это там у тебя такое произошло, потому что пока тело двигается, ты не всегда понимаешь, что оно делает и зачем оно это делает. Но я где-то, по-моему, рассказывал, да, что это вот как раз очень тесно связано с какими-то глубинными детскими переживаниями, потому что до определенного возраста, ну, ребенок, он говорить не умеет. И у него все переживания, они у него выражаются в телесных формах. Ну, то есть он что-то делает голосом, что-то делает телом, машет там руками, ногами, извивается, я не знаю, там, да, что-то такое делает. И это, собственно, и есть его попытка как-то тебе, там, родителям или кому-то донести, как-то прокоммуницировать, что там у него не так. Вот. Ну и, соответственно, есть телесные формы, которые связаны с проблемами, есть телесные формы, которые связаны с решением проблем, да, то есть если эту проблему уладить, то тоже по телесной форме, по движению можно увидеть, ну, что ребенку стало хорошо. Вот, эта штука, она у взрослого человека тоже сохраняется, и тоже она как-то у него там работает, короче говоря, да, это тоже можно исследовать. Вот такими мы делами занимаемся. Еще один момент, очень-очень интересный. Я, по-моему, как-то упоминал, что когда я готовил материалы для «Ясного племени», ну, я стал смотреть, я же понимаю, что я наверняка не первый с этим столкнулся, и были какие-то люди, которые тоже это исследовали, может быть, в рамках какой-то им известной практики. Вот, и мне попалось несколько документальных фильмов про такого человека, ее зовут Анна Халприн, она вот сравнительно недавно умерла, в возрасте 100 с чем-то лет, там, 102, что ли, года было. Она была танцовщицей, она танцевала свободный танец. И она развивала эту тему, и у нее была такая история, когда она сама себе придумала целительный танец. У нее была история, когда она в 50 лет, она заболела, какой-то онкология там какая-то у нее была, ну и врачи ей сказали, короче, все, приехали. Вот, и она сначала огорчилась, и потом она вот там в одной из документалок, она рассказывает, а потом я подумала, что всю жизнь я занималась тем, что все свои переживания я танцевала. Я подумала, почему я не могу это станцевать, ну как бы болею и болею. Ну, что со мной же происходит? Вот, и она там взяла, по-моему, насколько я помню, там по ее технологии, она сначала нарисовала какую-то картину, то есть она изобразила, вот как она это видит, это какое-то там внутреннее ощущение, там какое-то пятно такое там размазанное было. Вот, и она эту картину куда-то там повесила и решила вот перед ней какой-то совершить танец такой свободный, который выходит. Но там есть еще один очень интересный элемент, который в племени работает просто как пушка, это наличие наблюдателей. Мы это называем сакральный круг. И есть такое, ну, на самом деле, вот по-настоящему я в первый раз это почувствовал тоже на танцевально-двигательной терапии, когда мы делали какое-то упражнение, ну, тоже что-то типа там просто свободного танца, но нас ведущий собрал в тройки и поделил на роли. Соответственно, один был клиент, он закрывал глаза, ему включали какую-то музыку, он там что-то начинал переживать, как бы, да, и как-то через телесную форму это выражал. Второй, соответственно, был, ну, типа его терапевт, да, которому позволялось эту телесную форму, во-первых, помочь проявить, а во-вторых, как-то привести к какому-то там телесному решению. Ну, в танцевальной терапии много всяких есть приемов, как это можно делать. Да, это, в принципе, можно доверять просто интуиции. А третьему человеку дали еще интересную роль, роль наблюдателя. То есть у него была роль такая, просто создавать облако внимания, создавать пространство для вот этих двух людей, которые там как-то взаимодействуют. И вот, и когда мы в каждой роли побывали в этом упражнении, я вдруг понял, что на самом деле наличие наблюдателя, оно очень сильно меняет переживание. То есть сам тот факт, что там есть еще какой-то человек, который просто наблюдает за тем, что с тобой происходит, почему-то очень сильно меняет качество переживания. Почему-то ты совсем по-другому начинаешь двигаться, совсем по-другому начинаешь чувствовать, когда ты знаешь, что есть кто-то, кто уделяет тебе непрерывное внимание. Вот. И тут как-то оно у меня стало дорабатываться, я понял, а ведь действительно, на самом деле, если вы подумаете, любая травма, которую вы могли бы себе там придумать, ну, сегодня же день психологии, можно про травму поговорить, да? Любая травма, которую вы можете вспомнить, она всегда связана с каким-то человеком, то есть с взаимодействием с каким-то человеком, что-то там с кем-то произошло, да? То есть, как правило, травмы типа из серии «шел по улице, стукнулся об трубу», да, но это как бы такая травма, она психологических страданий не причиняет, но стукнулся и стукнулся, надо было смотреть на трубу просто.
День хирурга.
А? Это скорее, да, в день хирурга. То есть, когда у нас психологическая травма, мы скорее имеем в виду психологическую боль, а психологическая всегда связана со взаимодействием с каким-то человеком. Ну и, соответственно, исцеление тоже должно быть связано со взаимодействием с каким-то живым человеком. И почему-то одна из самых важных ролей – это когда у тебя просто есть наблюдатель. И вот я как раз про Анну Халприн, ты что говорил, она взяла, посадила в круг там какое-то количество, не знаю, кто это были, наверное, ее ученики или там члены семьи, и она их попросила очень внимательно наблюдать, что будет происходить. И вот она перед этой картиной там что-то такое странное танцевала. В принципе, можно найти документалку, она даже засняла этот танец. Вот. Ну и, в общем, мораль этой басни заключалась в том, что прожила она до 102 лет, я уже сказал, да, то есть она, очевидно, она выздоровела. Она после этого стала других обучать вот этим элементам. И там есть вот один из этих важных элементов. Ну, один из важных элементов – это то, что мы все свои переживания превращаем в телесную форму или в танец, хотя некоторым не нравится слово «танец», потому что, ну, говорят, танец – это такое мероприятие, для которого нужно специально как-то одеться, научиться правильно двигать руками и ногами, прийти в какое-то специальное место. Вот это вот танец, как бы, да? Если ты просто дома там что-то делаешь, это как бы непонятно что. С другой стороны, если посмотреть, как танцы появлялись, то понятно, что любой танец, даже самый формализованный, даже какой-нибудь балет, ну, появился потому, что кто-то где-то когда-то, у него была какая-то эмоция, он что-то там такое сделал, да, ему понравилось это движение, он его запомнил, ну, и решил, что вот как бы оно красивое. И кого-то научил, а тому тоже понравилось. И решили, что вот, да, вот под эту музыку нужно двигаться именно вот таким вот образом, чтобы передать вот такие эмоции. Пришли наблюдатели, посмотрели, сказали, ну да, передаются, как бы, да, прикольно. Давайте так все время будем танцевать. Вот. Но одно дело, когда это театральное представление, то есть когда есть некая задача, да, там, ну, некий там замысел автора донести до зрителей. А другое дело, когда есть я с моим переживанием каким-то, да, и совершенно мне неинтересно по каким-то готовым шаблонам, каким-то заученным как-то двигаться. Потому что это мою ситуацию, мое переживание, мои какие-то жизненные неурядицы никак не решит, как бы, сколько бы я там балет не танцевал. В общем, такое. Вообще говоря, ну вот мой учитель по танцевально-двигательной терапии, она говорит, на самом деле с танцорами, которые приходят на танцевально-двигательную терапию, работать тяжелее всего. Потому что они привыкли, что ну, надо как-то правильно танцевать. Вот. А когда ты говоришь, да никак, никак не надо правильно танцевать. Вот я сейчас, например, часто хожу на Ecstatic Dance, там тоже часто, когда новички приходят, они такие, а что если я танцевать не умею? Вот если вы когда-нибудь были на Ecstatic Dance, там не надо уметь танцевать. Тебе просто включают музыку, двигайся как хочешь. Можешь лежать, в принципе. Никто тебе слова не скажет, как бы, да, может, танец у тебя такой внутренний. Вот. Или можешь как-нибудь там двигаться, или можешь посмотреть, как другие люди двигаются, да, и двигаться, как они. Или может найти какого-то одного человека и там попробовать повторять, как двигается он. Или можешь вообще закрыть глаза и просто двигаться, как Бог на душу положит, как бы, это неважно. Понятно, что, наверное, с моей точки зрения самый целительный вариант – это вот как раз закрыть глаза и просто двигаться, как тело твое хочет двигаться. Вот что-то вот такое. Вот. Но, короче говоря, вот вернусь еще на шаг назад по поводу этих наблюдателей. Один из ключевых элементов, да, это круг наблюдателей. И, собственно говоря, и в том племени, где, я уже говорил, есть два варианта у нас, да, есть в онлайне. Вариант в онлайне, он проводится как? То есть там есть круг, собирается какое-то количество людей. И вначале обычно я делаю такой маленький установочный круг, когда даю людям несколько минут тишины, помолчать, понаблюдать, что там с ними происходит в данный момент. И потом каждый человек может в круг что-то озвучить. Да, там, ну, что-то про свое текущее состояние или про какой-то запрос, с которым он пришел, или просто что-то там, что он увидел, пока вот эти несколько минуточек он молчал. Вот удивительность заключается в том, что когда полный круг, когда каждый высказался, да, и проговорил, то довольно очевидно становится для меня. Я, кстати, каждый раз переживаю, потому что когда я собираю людей на мероприятие, у которого нет программы, а там нет программы, то есть там не написано, что мы будем делать. Написано, соберемся и увидим. Вот, я волнуюсь, конечно, но и каждый раз я вижу эту интересную штуку, что когда люди там три минутки помолчали, потом каждый выговорил, что у него там пришло, к концу этой выгрузки ты понимаешь, зачем они все собрались. То есть там пространство, оно уже готово было подо что-то такое, просто его нужно было проявить. Это очень интересный такой момент. Это, кстати говоря, очень такой важный тренд современный, да, что сейчас, когда такие современные психологи работают уже с какими-то переживаниями. Просили вам передать, что если вам жарко сидеть в пальто, вы можете раздеться. Можете не терпеть жару. Так, а в чем это я? Пока мне на ухо не нашептали. А, что да, когда собрался круг и все проговорились, становится понятна какая-то тема. Дальше, ну, выбирается какой-то... А, еще становится понятно, в принципе, мне, например, почти всегда сразу почти понятно, кто из этих людей будет моим клиентом сегодня. Но штука заключается в том, что я не просто провожу сессию человеку, ну, как я обычно бы делал, если бы я просто был дома, да, а что эта сессия делается в кругу наблюдателей. Там есть определенные формулы, которые проговариваются для клиента, для ведущего и для наблюдателей. И, собственно, ну, такая самая простая базовая объяснялка заключается в том, что тот, кому будут проводить сессию, это как бы тело, то есть то, с чем что-то будут делать. Тот, кто будет проводить, это сознание, да, которое будет, ну, как-то осознанно наблюдать. А наблюдатели – это пространство. Пространство, сознание и тело. И без пространства там вот ничего не получается. Вот. И еще интересный момент заключается в том, что поскольку у нас был настроечный круг перед этим, то, как правило, люди, которые в кругу работают наблюдателями, они тоже вместе с тем, вот, кому непосредственно сессию проводят, они тоже что-то проживают, они тоже что-то переживают. Как правило, к удивлению своему обнаруживают, что то, что в этот раз с другим человеком прорабатывали, меня касается непосредственно. И там в конце делается еще один круг, когда каждому наблюдателю дается возможность рассказать, что с ним происходило, пока шла вот эта вот, ну, проработка там какого-то вопроса у этого конкретного человека. Вот. И опять же, там я знаю от клиентов, ну и сам тоже знаю, да, что очень интересный эффект происходит. Одно дело, когда я просто взял человеку там какую-то тему проработал, а другое дело, когда мы это сделали, и потом, ну не знаю, там десяток или там два десятка людей рассказали ему, что с ними происходило, пока они наблюдали эту сессию. И там обнаруживаются очень совсем другие глубины, совсем другие переживания у этого человека. Потому что, ну, когда полный круг проговаривается, там еще клиенту дают еще возможность еще раз как бы поделиться, да, и, как правило, клиент говорит, ничего себе, а я и не знал, да, что со мной вот это происходило, оказывается. Или он мог там пока слушать других, пока слушал других, там что-то у себя докрутить, что-то там доработать. Ну и как бы здесь получается, весь такой коллективный разум, да, работает на пользу одного человека. Это вот как происходит оно в онлайне, потому что, ну, там телесные формы тоже, наверное, можно проявлять. Но это не очень аутентично, потому что там нет одного пространства физического, и это трудновато. Вот. А в том племени, которое в офлайне, оно у нас там, по-моему, 10-го, что ли, декабря будет. Да, 10 декабря у нас по субботам оно бывает, в открытом мире на Тульской. Там можно еще и двигаться. Там тоже есть установочные такие упражнения, которые позволяют человеку сначала разгрузить голову, потом разгрузить там как-то переживания, и потом сконтактировать телесную форму. Потому что, когда я эти упражнения придумывал, создавал, я перелопатил кучу материала, где рассказывалось, как обучают людей так называемому аутентичному движению. Аутентичное движение – это когда человек двигается не, ну, как бы не специально, да, там, придумывая, как он сейчас будет двигаться, а просто отпуская тело, начинает двигаться. И большинство людей, которые никогда это не делали, они немножечко впадают тоже в тупик. То есть, если просто сказать, закрой глаза и двигайся, как ты хочешь, он закрывает глаза и начинает о чем-то думать. Он думает, интересно, а как надо двигаться?
Правильно.
Как надо правильно двигаться? Вот, а если сделать эти установочные упражнения, то такого вопроса не возникает, потому что к тому моменту, когда мы доходим до движения, там уже и так все понятно, как надо двигаться. Вот такая вот интересная штука. Ну и, соответственно, каждый раз, когда я в белых облаках читаю что-нибудь про ясное племя, я думаю, ну, танцевать мы тут не будем, тут все-таки книжный магазин. Тут не... Ясное племя – это просто название этого мероприятия, которое сейчас описывал. Племенем называется, потому что собирается круг людей, круг наблюдателей, да, и берут какого-нибудь человека и позволяют ему там какое-нибудь свое переживание в этом круге как-то проявить. И как-то там найти какое-то решение. Да, конечно, у нас есть даты, там есть расписание. У нас есть место в онлайне, где мы встречаемся 2 раза в месяц, и есть место в офлайне, где мы встречаемся 1 раз в месяц, где все это происходит. Ну, вот, вот у Натальи можно узнать, где это все будет происходить. Что? Есть еще такая штука Ecstatic Dance, да? Это можно просто набрать в поисковике. В Москве есть куча мест, где люди танцуют Ecstatic Dance. Ecstatic Dance – это тоже такая интересная... Ну, она в России не так давно появилась, наверное, 2-3 года. Это активно развивается. Вот, да, люди просто приходят, такая... Ну, кто как. Некоторые говорят, что это такая дискотека для зожников, потому что там все танцуют босиком и ничего не пьют, в отличие от клубов. Но там есть свои особенности очень интересные. Там особо... Была, да. Да. Я не знаю, куда он делась, но это вот один из прототипов был. Там люди приходили, да, и так танцевали. Была такая вещь, точно. Так, что-то я хотел еще сказать. А, я хотел сказать, да, что поскольку мы тут танцевать не будем, приходите лучше к нам в субботу, 10 декабря, потанцевать. Ну, или вот в воскресенье приходите посмотреть, как мы работаем. Мы сейчас тоже попробуем сделать практику, просто для того, чтобы понять, как в некоторых случаях можно поисследовать какие-то ситуации, которые у тебя возникают. Я на всякий случай еще раз проговорю, да, ты обычно почти на каждой лекции это рассказываешь, что когда приходит человек с каким-то запросом, то обычно все запросы делятся на две категории. Первая категория – это когда у него что-то есть, а хочется, чтобы не было. А вторая категория – когда что-то нет, а хочется, чтобы было. Вот. Ну, соответственно, вот это какая-то негативная ситуация обычно, да, то есть что-то такое неприятное, что он переживает в данный момент, как правило. Может быть, какой-нибудь эпизод или какая-нибудь там какое-то обстоятельство или что-то такое. Ну и, соответственно, есть то, что он хотел бы вместо этого получить, как правило, не знает как. Ну и эти две вещи, они очень сильно отличаются. То, что есть, и то, что хочу. Собственно, это и есть ситуация. Вот. Ну и, соответственно, когда я предлагаю человеку выбрать для прояснения какую-то ситуацию, я именно вот такое обстоятельство предлагаю найти. То есть я предлагаю вспомнить какой-нибудь эпизод или случай, или стечение обстоятельств, которое вас на данный момент не устраивает. И попробовать с ним что-нибудь поделать. Вот, это чтобы просто для прояснения терминов, чтобы было просто, да. Вот, и мы сейчас попробуем эту, что у нас там, ну, у нас есть, да, минут 40 у нас есть, так что мы попробуем что-нибудь сейчас поделать и попробуем понаблюдать, что у нас с нами произойдет. Если вы не против. Соответственно, сядьте поудобнее, так, чтобы вам было удобно сейчас понаблюдать за своими состояниями. Сделайте хороший расслабляющий вдох-выдох. И обычно первым делом я предлагаю людям почувствовать пространство. Вот прямо сначала, прямо с открытыми глазами посмотрите перед собой, посмотрите, что там. Ну, у каждого, да, в зависимости от того, в какую сторону вы смотрите, что-то свое. Вот, можно также посмотреть, что у вас сзади, что у вас за спиной. Можно понаблюдать за пространством слева от себя. Вот что там, да, и пространством справа от себя. Ну, и можно даже посмотреть наверх, там тоже есть какое-то пространство. И можно посмотреть вниз, там тоже есть какое-то место. И вот попробовать сейчас, пока с открытыми глазами, почувствуешь, да, что есть пространство, оно вот с размером как минимум с эту комнату. Его довольно много, да, здесь можно потенциально перемещаться. Сейчас мы этого делать не будем, но в принципе можно. Да, то есть такой как бы объем внимания себе создать с этим пространством. И теперь сделаем такую штуку. Теперь сделайте еще раз вдох-выдох, попробуйте глаза закрыть и проверить. А вот когда я закрываю глаза, получается ли у меня точно так же направлять внимание вперед, назад, влево, вправо, вверх, вниз. То есть могу я почувствовать пространство, когда я его не вижу? Вот свое собственное внутреннее пространство, то, в котором я что-то могу вспоминать, например, или воображать, да, где могут появляться какие-то картинки или ощущения, или эмоции, независимые от того, где я непосредственно сейчас нахожусь. Вот. Ну и обычно, пока вот люди с закрытыми глазами сидят, я им там парочку вещей объясняю про это пространство. Но первая вещь заключается в том, что когда мы работаем с каким-то переживанием, нам важно это переживание, ну, как бы воспринять как есть целиком. Но парадокс заключается в том, что когда обычно просишь человека направить внимание на какое-нибудь переживание или там вспомнить что-нибудь, то, как правило, человек направляет внимание вперед. Ну, потому что привык так. Но переживание должно быть впереди где-то. Хотя, на самом деле, оно может быть и сзади, и слева, и справа, и сверху, и снизу, и внутри, и снаружи, и вообще где угодно, на самом деле, да. И тем самым, соответственно, он не может это переживание по-настоящему воспроизвести, потому что у него просто не хватает объема внимания. И, кстати говоря, вот как раз наблюдатели, они вот этот эффект и создают. Поэтому в группе легче работать, потому что когда много людей делают одно и то же, или, например, когда вы центральный двигающийся или центральный там клиент, а остальные дают вам просто много внимания, то у вас это пространство, оно не пропадает, даже если у вас не хватает собственного ресурса, потому что они вам его дают, они вам держат пространство, мы это называем. Второй момент заключается в том, что когда человек смотрит на что-то неприятное, ну, что-нибудь такое не очень желательное, то у него, как правило, пространство начинает схлопываться, то есть уменьшаться. Ну, это, видимо, какой-то рефлекс, типа, что когда что-то неприятненькое, хочется как-то сжаться, скрыться, да, исчезнуть, и вообще, чтобы этого не было. Ну и, соответственно, опять же, да, поскольку переживание-то оно большого размера, а я-то маленький, да, то у меня не возникает возможности его воспринять как есть, потому что мало пространства. Для этого нужен какой-нибудь ведущий или какая-нибудь группа, да, чтобы он за меня это, опять же, пространство подержал, чтобы он мог мне задавать вопросы о том, что со мной происходит. Поэтому я обычно, когда с человеком работаю, я его, ну, периодически ему напоминаю, типа, почувствуй пространство, впереди, сзади, слева, справа, сверху, снизу, внутри, снаружи. Такая настроечка, да, трансовая. И сделаем сейчас вдох-выдох. И попробуйте сейчас почувствовать пространство прошлого То есть, например, если я бы попросил вас сейчас что-нибудь вспомнить из прошлого. Прошлое – это то, чего сейчас здесь нет. Это всякие картинки, ощущения, эмоции, мысли, которые когда-то были, но я их могу вспоминать. Вот понаблюдайте, когда вы вспоминаете свое прошлое, где у вас пространство прошлого находится, где все эти картинки, эмоции, ощущения, мысли появляются. Почувствуйте пространство прошлого. Я всегда спрашиваю, где у вас прошлое? Кто где его нашел? А? Ну, сзади говорят часто, да. Но это как бы рефлекторно. У кого-то впереди, да. У австралийских аборигенов впереди. А не потому, что спиной вперед ходят все время. Ну, на самом деле, оно может быть где угодно. Тут нет правильного ответа, да. Кто-то говорит внутри, там, кто-то говорит, ой, а у меня где-то вверху, например. Но это очень интересно понаблюдать, потому что тогда я начинаю немножечко понимать что-то о себе, да, то есть откуда я беру все эти картинки. Потому что мозг так работает, да, когда он видит что-то непонятное, он пытается припомнить, а не было ли где-то похожего что-то раньше, да, и притаскивает эти переживания сюда. Хорошо, сделайте вдох-выдох, а вот попробуйте теперь почувствовать пространство будущего. То есть, например, когда я думаю о том, что будет завтра, или воображаю, как, не знаю, я там обустрою свою жизнь в ближайший год, там в будущем обычно варианты, да, есть еще такое выражение, пространство вариантов. В отличие от будущего, от прошлого, да, где вариант уже там все сбылось. У будущего есть разные варианты, есть пространство, где все эти варианты проявлены. И можно попробовать почувствовать будущее, понаблюдать. А когда я направляю внимание на будущее, думаю, что со мной будет через год? Где, интересно, я ощущаю свое будущее? Понаблюдайте, а где у вас будущее? Может быть, вверху. В НЛП есть хорошее описание. Там говорят, тут вот типа слева вверху одно, справа внизу другое. Я проверял, что-то не очень похоже на правду. Ну-ка, где у вас будущее? М? Да, у кого-то впереди, да, у кого-то везде. Ну, есть такая, да, метафора стандартная, да, это типа, ну, видим, как там, не знаю, машина едет, то, что проехало сзади, то, что куда еще будет ехать впереди, да. Но бывает, да, что люди говорят, а у меня везде будущее. Вот я представляю себе, вот оно, да, вот здесь где-то воображается у меня, да. Так же и прошлое может быть, такая какая-то штука. Так, хорошо, еще раз сделаем вдох-выдох. А теперь попробуем почувствовать свое тело. Вот, тело, оно здесь сейчас. И в этом красота любой телесной практики. То есть попробовать закрытыми глазами, вниманием, начиная с кончиков пальцев ног, как если бы вы наполняли тело вниманием или наполняли тело, например, теплом. Или некоторым удобно воображать, что они его наполняют светом. Попробовать вот не торопясь, не пропуская никаких частей тела, как бы вот так вот от кончиков пальцев ног пройтись, заполняя его вот этим вниманием, теплом или светом. Пройтись по ногам, заполнить туловище, шею, голову до макушки, руки, кисти рук до кончиков пальцев рук, так, чтобы тело почувствовалось целиком. Тело, как правило, много чего помнит, да, о том, что со мной происходило. Но все-таки оно здесь сейчас. И вот наблюдая тело, попробуйте почувствовать тело здесь сейчас и почувствовать, что есть прошлое, есть будущее. И вот есть я здесь и сейчас с этим моим телом, которое на таком мостике, да, находится под названием «Настоящее время», через которое будущее становится прошлым, переходит. Я, возможно, даже могу выбирать. Какое именно будущее станет моим прошлым, если научиться хорошенечко это делать. И еще раз сделав вдох-выдох, почувствуйте себя. Вот того, кто сейчас пространство чувствовал, потом в этом пространстве почувствовал свое тело, потом обращал внимание на прошлое и будущее. Вот есть я, да, который на все это направляет внимание и наблюдает. Так. И теперь, сделав глубокий вдох-выдох, вот попробуем что-нибудь интересненькое прояснить. Попробуйте просто, да, вот интуитивно найти или вспомнить, или вообразить какую-нибудь ситуацию, которая у вас есть на данный момент, и которая вас не устраивает. Может быть, она из прошлого, может быть, она из будущего, может быть, она из настоящего. Может быть, она в теле, может быть, она как-то связана с другими людьми. Понаблюдайте. Если вот прямо сейчас я бы задал себе вопрос, есть ли что-то прямо сейчас такое, что меня не устраивает? Ну, кстати, если вас вообще все устраивает, это прямо прекрасно. Можно делать такую утреннюю медитацию. Сел, почувствовал пространство, почувствовал себя, почувствовал свое тело и почувствовал, что у меня вообще все устраивает, все прекрасно. Но, как правило, обычно это не так. Как правило, когда человек начинает направлять на это внимание, то довольно быстро он понимает, что нет, вот тут вот есть все-таки какая-то такая ситуация, в которой что-то не совсем так, как мне хотелось бы. Понаблюдайте, из прошлого она, из будущего или из настоящего. И если у вас такая ситуация проявилась, попробуйте теперь, я вам позадаю просто какие-то вопросы, да, чтобы вы это попроявляли. Попробуйте понаблюдать, а кто еще, кроме вас, в этой ситуации присутствует? Может быть, какие-то другие люди или, не знаю, животные или существа бестелесные. Если кто-нибудь еще в этой ситуации как-то связанный с вами, может быть, это кто-то из прошлого. Может быть, это кто-то, кто не присутствует физически, но тем не менее к этой ситуации имеет отношение. А может быть, это кто-то из будущего, который как-то с вами связан. И вот каждого из этих участников отметьте. Сделайте вдох-выдох, да, и понаблюдайте. Попробуйте вот там, в этой ситуации, почувствовать пространство этой ситуации, понаблюдать, а что, ну, что, собственно говоря, в этой ситуации происходит. Что там за событие имеет место быть? Что там происходит? Когда происходит? Как происходит? Собственно, что там? Я наблюдаю. И когда более-менее что-то об этом поймете, сделайте еще один хороший вдох-выдох и попробуйте в этой ситуации почувствовать себя и задать себе вопрос. Ну, хорошо, а вот когда вот эта ситуация возникает, она не очень для меня желательна, я бы не хотел, чтобы она была. Я же там в этой ситуации есть, а я в этой ситуации проявляюсь как кто? Вот то, что я в начале лекции рассказывал, да, если представить себе, что эта ситуация – это как некий эпизод фильма или некий акт пьесы, да, некая сцена такая. И там есть такой персонаж, называется «Я». И вот если я бы посмотрел на этого персонажа и попробовал его как-то описать, как бы я этого персонажа назвал? И что он там, собственно говоря, делает, этот персонаж? Обычно я говорю, да, что хорошее название для такого персонажа – это там, два слова обычно. Это там какой-то кто-то, какой-нибудь там, да, может быть, не знаю, там, несчастный человек. Или что-нибудь такое, да? Или, не знаю, там, радостный достигатор. Ну, мы пробовали брать негативную ситуацию, да, так что там роль, наверное, будет какая-то такая. Вот. И сейчас вот, ну, прям вот ощущая себя, попробуйте эту роль назвать. Помните, я проговаривал, да, что такую штуку про вот эту роль, это состояние, что это чем-то похоже на что-то такое магическое, да, и есть такая теория, да, что если есть какое-то существо, там какой-нибудь демон или какая-нибудь сущность, или какая-нибудь роль, а я знаю, как она называется, ее по имени, то тогда я могу по имени эту роль вызывать и могу ей управлять, потому что я знаю, как ее зовут. И это один из важных моментов, который позволяет нам понемногу эти роли ставить под контроль. Когда я начинаю эту роль называть, она уже не так сильно надо мной давлеет, потому что я начинаю ее узнавать со временем. И поэтому важно вот себя сейчас почувствовать в этой ситуации и задать себе вопрос, а я в этой ситуации как кто оказываюсь? Может быть, я там, ну, я не знаю, жертва или агрессор, или спасатель, да? Такие есть распространенные роли. Или, может быть, я какой-то там, да, человек, у которого ничего не получается. Вполне сойдет. Обычно, когда правильное название этой роли находишь, да, прям так вот немножечко как-то пробивает на мурашки, думаешь, блин, точно, это же я. Если у вас это более-менее получилось, если она у вас не точно назвалась, можете не переживать, можете просто называть ее «я сам», ничего страшного, да, тоже пойдет. Может быть, она никак не называется. По поводу этой роли я вам сейчас позадаю некоторые вопросы. Попробуйте сейчас, вот сейчас попробуем, да, эту мою любимую технологию, которую я называю «работа с мантрой». Я буду задавать вопрос, и вы попробуйте с этим вопросом обойтись так, да, на первой фазе просто понаблюдайте, что внутри вас откликается на этот вопрос? То есть какие картинки, ощущения, эмоции, мысли появляются, когда я задаю вам этот вопрос? Вот. А ну, во втором варианте, на второй фазе обычно это проговаривается вслух, но поскольку мы тут не работаем индивидуально, да, можете просто сами для себя внутри это как-то проговорить, что я об этом заметил. А вопрос будет такой, вот смотрите, да, вот в этой ситуации, когда я проявляюсь как вот эта роль, чего она старается достичь? Понаблюдайте, эта роль, чего она в этой ситуации старается достичь? И когда вы что-то заметите, попробуйте вот сформулировать себе словами там внутри. Можете, если хотите, потом записать. Чего она там пытается достичь? Так, и теперь, сделав вдох-выдох, послушайте вопрос номер два. Вопрос номер два такой. А чего эта роль на самом деле достигает? Вот что она пытается достичь, то понятно. А чего она на самом деле достигает в этой ситуации? И тоже понаблюдайте, попробуйте себе сформулировать словами, чего она там на самом деле достигает. И когда у вас появится какой-то более-менее сформулированный ответ, послушайте следующий вопрос, он будет такой. А вот эта роль в этой ситуации, что она старается предотвратить? То есть сделать так, чтобы это не происходило. Есть ли что-то в этой ситуации, что эта роль пытается предотвратить? Понаблюдайте, может быть, да, что-то интересное заметьте, можно даже, да, себе куда-нибудь записать. И когда оно более-менее просознается, да, то четвертая мантра будет, как вы, наверное, уже догадываетесь, да, вот эта вот роль в этой ситуации, а что она на самом деле предотвращает? То есть, что в этой ситуации на самом деле не происходит из-за того, что она делает? И теперь еще разочек сделайте вдох-выдох. Почувствуйте большое пространство. Вспомните, да, что, скорее всего, нос потерялось к этому моменту. Проверьте впереди, сзади, слева, справа, сверху, снизу пространство. Еще раз почувствуйте себя в этой ситуации, в этой роли. Спросите себя, как эта роль на самом деле называется теперь? Вот исходя из того, что пронаблюдалось, когда мне задавали вопросы, что она пытается достичь, что она на самом деле достигает, что она пытается предотвратить и что она на самом деле предотвращает. Есть ли у него какое-нибудь новое, уточненное название? Что это там за персонаж такой в моей реальности в этой ситуации действует? И даже если у вас название не поменялось, попробуйте еще раз помедитировать над вопросом, а есть ли что-то еще в этой ситуации такое, что эта роль старается достичь? И чего она на самом деле в этой ситуации достигает? Есть ли что-то еще в этой ситуации, что эта роль старается предотвратить? То есть сделать так, чтобы это не происходило в этой ситуации? И что она на самом деле предотвращает? Что получается из этого всего? И еще раз сделаем вдох-выдох. Я сейчас на самом деле еще раз эти вопросы проговорю. На самом деле можно понаблюдать. Да, видите, какая интересная штука получается, если вы, ну, что-то у вас там начало проявляться. Есть какая-то ситуация. Я в этой ситуации как-то вписываюсь в нее, да, как-то проявляюсь. И если понять, как кто я там проявляюсь, и попробовать позадавать вопросы вот про этого персонажа, да, ну типа, а что он там пытается достичь, что он пытается предотвратить, то то можно много чего понять. Это не совсем про потребности. Это скорее про то, что там у него прописано внутри него. И тогда, может быть, вы немножечко лучше начнете понимать, как вот эта формула «быть, делать, иметь» работает. Потому что если увидеть, чего эта роль пытается достичь, да, и чего она на самом деле достигает, то можно понять, почему она нежелательная, да, и почему эта ситуация какая-то криво как-то выходит. Это как, знаете, там, у каждой роли у нее свое предназначение, да. Я вот иногда, когда там рассказываю, упоминаю в лекциях разного рода типологии, есть много-много типологий, ну и всяких разных похожих наук, там, астрология, тарология, да, где человеку, в общем, на самом деле, основная такая идея заключается в том, что этот мир, он похож на что-то типа компьютерной игры, и там есть такой игровой персонаж, называется ты, и тебе его дали просто. Это вот, не знаю, если такую метафору сравнить, да, если бы вот мы играли в автомобильчики, и каждому дали автомобильчик. Кому-то дали самосвал, кому-то дали смартик там, да, а кому-то там самолетик дали. Ну, то есть разные всякие средства движения. И прикол заключается в том, что можно, конечно, сидеть и пытаться придумывать, а кем бы ты хотел быть, но на самом деле для начала неплохо бы понять, кто ты есть. Потому что если ты смартик, и ты захочешь, например, возить бетонные плиты весом 5 тонн, то плиты тебя раздавят. Независимо от того, как бы ты не хотел бы их возить. Вот. Но если бы осознать, кто ты есть, да, и понять, для чего ты тут проявлен, и что ты можешь тут делать, вот исходя из того, что есть, то тогда, ну, что, смартик может договориться с самосвалом. Пусть самосвал возит плиты, а смартик будет рядом ездить и круглыми фарами смотреть. Почему нет? Плиты-то все равно, как говорится, им же главное, чтобы плиты были перемещены. А как они будут перемещены, это уже как бы вопрос технический, да, не обязательно на себе возить. Нужно просто понять, кто ты и что можешь ты. Поэтому очень важно, да, когда ты себя, даже если эта роль, например, никак у вас не назвалась, да, просто это вот я сам, вот я в этой ситуации попадаю, как я сам. Иногда бывает очень полезно сделать паузу, да, вот попробовать еще раз сейчас сделать вдох-выдох, почувствовать большое пространство, еще раз представить себя в этой ситуации, то есть представить ситуацию, себя в этой ситуации, ну, понаблюдать, если у вас есть название у этой роли, спросить, а вот это я тут как кто в этой ситуации? И задать вопрос, да, когда я, как эта роль, в этой ситуации, чего я стараюсь достичь? Чего я стараюсь достичь на самом деле? Если внимательно посмотреть на то, что я там делаю, по чесноку. То есть, другими словами, что я хочу, чтобы произошло, когда я эта роль? Так, ну и потом сделать вдох-выдох и попробовать задать себе вопрос, а что я стараюсь предотвратить? То есть, что я хочу, чтобы не происходило? Что в этой ситуации я стараюсь предотвратить? Ну и если к вам пришли какие-то ответы, да, то можно на два других вопроса тоже ответить. А чего на самом деле я в этой роли тут достигаю? Так-то, если честно посмотреть на себя и на эту ситуацию. И что я на самом деле предотвращаю? То есть что на самом деле не происходит, когда я эту роль надеваю на себя в этой ситуации? Так, ну и сделать какой-нибудь вдох-выдох хороший такой, да, и понаблюдать. Изменилось у вас как-то восприятие себя в этой ситуации? Я про роли, ну, пока вы размышляете над вопросами, скажу, что я про роли всегда рассказываю, что, как ни странно, в отличие, например, от контекста театрального, да, проблема с ролями у людей, в реальных людей, не в том, чтобы их надевать, а в том, чтобы снимать. Как правило, человек при попытке, ну, там, он придумал себе какую-то идеальную ситуацию, он придумал себе какую-то идеальную роль, ну и дальше, по идее, Господи, надевай эту роль, да, и действуй, да, в чем проблема, да. Как это есть такая, в английском языке есть такая хорошая поговорка «fake it till you make it», притворяйся, пока не получится. Ну, то есть надел роль, как бы, да, и вот действуй в этой роли. Поначалу тебе будет немножко странновато, но потом начнет получаться, да. Потом сам будешь удивляться, как это у тебя так получается. Главное, чтобы роль наделся. Вот. Но в реальности там что происходит? В реальности я, допустим, вообще как роли надеваются, да? Там жил-был на свете, у меня такая была смешная, кстати, история. Жил-был на свете человек такой, представьте, он был голенький, у него не было ролей. Вот. А голеньким быть в реальном мире очень тяжело, да? Мир каменный, там страшные люди всякие ходят. Ну и однажды его побили. И когда его побили, он подумал, прикольно, да? Но если надеть, например, железный костюм, то мне будет пофиг. Он придумал такую штуку, надел железный костюм. Вот. И однажды он шел в железном костюме, его попытались побить, ну и обломались, потому что он был в железном костюме. У него была правильная роль такая, да, железного человека. Он очень обрадовался и подумал, буду ходить в этом костюме всегда, потому что он очень хороший костюм. Вот. А потом однажды он, не знаю, там, попал под дождь, да, его начало заливать, и что-то костюм начал ржаветь, он подумал, да, что-то не то. Надо, пожалуй, сверху обмотать этот костюм еще целлофаном. И он его обмотал целлофаном, ну и все, и перестал мокнуть, он подумал, как хорошо, буду так теперь ходить всегда. Вот, и стал ходить так всегда. А потом однажды друзья его позвали купаться. Он подумал, прикольно, надо пойти искупаться, да. И он, ну а поскольку он уже забыл, что он такой в чем одет, он пришел к речке, прыгнул и начал тонуть. Его достали, он подумал, блин, конечно, прикольно, но, наверное, надо еще кусками пенопласта как-то обвязаться по кругу, да. Он обвязался кусками пенопласта, прыгнул в речку и поплыл. Подумал, круто, ну так и буду ходить теперь. Вот. А потом наступила зима, и он стал мерзнуть. И он подумал, блин, надо какую-нибудь шубу еще надеть сверху, как бы, да? И он надел сверху шубу, ему стало тепло, он подумал, как классно, как бы, да? Вот так и буду теперь ходить. Ну, вот примерно так это происходит, как бы, да? То есть, ну, со временем однажды он там приходит, куда-то приходит и говорит, а ты кто на самом деле? А он думает, интересно, а кто я на самом деле, да? И он говорит, а у нас тут вот такое, значит, место, мы тут танцуем, не знаю, в розовых стрингах мы тут танцуем, тут у нас все надевают розовые стринги. Он, естественно, идет, покупает все розовые стринги, пытается их надеть, но как-то они на шубу сверху не надеваются уже, да, потому что слишком много всего надето. Ему сначала нужно это все поснимать. Ну и поэтому такая есть у меня поговорка, да, чтобы надеть розовые стринги, нужно сначала это все снять. А снять-то страшно, потому что первый костюм он надел, потому что его били, и он его надел, чтобы его не били. А второй костюм он надел, потому что было мокро, и он, чтобы быть сухим, его надел. А третий костюм, потому что он тонул, и он его надел, чтобы плавать. А четвертый, потому что он мерз, и он его надел, чтобы, ну, не мерзнуть. Просто на самом деле, ну, обстоятельства все время меняются, но люди забывают эти роли снимать. Они, ну, это может быть еще отчасти связано, правда, с тем, что действительно мозг, он такой когнитивный скряга, ему лень просчитывать каждый раз все эти варианты, там, какие костюмы надевать, там, нафига это надо, как бы, да, надел сразу все, да и пошел. Вот, на всякий случай, да, вдруг бить начнут, как бы, да, а тут у меня, а вдруг дождь пойдет, а вдруг холодно. Да, и ходит вот такой сразу во всех этих костюмах. Ну и, соответственно, понятно, что когда он попадает в какую-то конкретную ситуацию, ему там нужно конкретно как-то действовать, он начинает действовать сразу, ну, как бы, сразу во всех ролях, да, а так не бывает, потому что для каждой ситуации есть своя какая-то роль, которая тут оптимальна, да. Тут вот где-то есть роли, где, там, не знаю, важно быть медленным, например, да, есть роли, где, есть ситуации, где важно быть быстрым. И если ты закрепляешься в каком-то одном состоянии, то в других ситуациях ты начинаешь проигрывать. Помните, я рассказал историю про... У меня был один клиент. Он говорит, слушай, у меня такая странная ситуация. Меня когда на работе спрашивают, а он занимался продажами кондиционеров. Там у него товарное направление было. Он говорит, подходит ко мне начальник, говорит, а сколько у нас там кондиционеров там такой-то марки на складе? Он говорит, понятно, что я не знаю, сколько. Это надо посмотреть там в книжке. Но я почему-то чувствую себя тупым, потому что я не знаю. Потому что каждый раз, когда мне эти вопросы задают, там, да, я такой раз начинаю тупить. И вот, и когда мы стали разбирать, ну, вот это вот состояние поймали, это отупление, тупости, стали смотреть, откуда оно там подкачивается, то, ну, естественно, дошли до школы. Это когда тебя учитель о чем-то спрашивает, да, а ты не знаешь. Ну, и ты такой сразу, ну, тебе, естественно, все говорят, что ты тормоз, что ты, короче, дурак, там, ну, и так далее. То есть там такая есть идея, что умный человек, он на все вопросы отвечает быстро. Это немного странная идея, потому что, вообще говоря, умный человек – это который умеет находить ответы. А быстро он их находит или не быстро – это как вопрос техники. Как бы, да? С опытом он их, конечно, находит быстрее, но поначалу нужно ему показать, как это делать медленно. Да? Типа берешь, там, да, открываешь, там, чего-то смотришь, находишь. Там,
у нас в обществе принято.
Да, но у нас в обществе принято, у нас даже вот как бы, когда тебя называют тормозом, значит, ну, значит ты дурак, да? Потому что ты типа долго думаешь. Хотя не факт, что я буду долго думать, и я, может, долго буду думать и придумаю какую-нибудь гениальную штуку. А вот этот вот чувак будет быстро думать и придумать какую-нибудь полную ерунду. Хотя он был очень быстро думает. Но он умный, потому что его спросили, как там это? Он вот так. Да? Не знаю, так оно или не так, но он быстро думает. Но у нас в школе точно такое было. То есть я там, я рассказал, я учился в начальной школе в классе для особо одаренных детей, и там конкуренция была. Ну, там, когда учитель спрашивал, все хотели ответить, потому что хвалили. Ну и, соответственно, был такой культ, да, что вот нужно отвечать быстро. А я не очень быстрый. Я так подтупливал в сравнении с другими. Потому что дети, они же все одаренные были. Ну, то есть, если были бы нормальные бы дети, а я был бы один одаренный, другое дело. Вот. Я потом, кстати, когда в другую школу перешел, там тоже, кстати, интересно, казалось бы, да, вот я перешел в обычную школу. Ну, по идее, я же должен был красавчиком оказаться, да? Да фиг там. Если учитель что-нибудь спрашивает, я руку поднимаю, на меня весь класс так смотрит. Типа, опять этот дурак руку поднял, ты прикинь? А я, ну, а я сначала радовался, что я самый первый успеваю, потом понял, что что-то меня не очень любят здесь. Вокруг вот эти вот люди, что я тут типа самый умный, ты что, самый умный, да? Раз во дворе наваляли, да, такой, так, самым умным тоже плохо, понимаешь? То есть быстрым тоже быть плохо, тоже, короче, огребаешь. Ну и вот как с этими костюмами, да, и потом тебя уже что-то спрашивают, а ты уже не знаешь, то ли тебе тупить, то ли тебе быстро отвечать, потому что и тут огребешь, как бы, да, скажут тормоз, и тут огребешь, ты начинаешь подтормаживать, не понимаешь, какую там роль-то надеть, да, какой костюмчик проявить. И, в общем, такая вот какая-то беда непонятная происходит. Как-то вот так. Так, ну у нас там еще есть время. Я вас спрошу, что-нибудь вы про себя поняли, про эту свою роль, чего она старается достичь? Есть у кого-нибудь что-нибудь интересное? Накопалось? Или ничего нового? А, еще, кстати, да, бывает вариант, что ты не можешь на них ответить. Вот это вообще, кстати, интересная такая штука, да? Это вот как раз на тему того, что есть ситуация, есть я в этой ситуации, и я даже как бы могу себя там проосознать и как-то назвать. Но в момент, когда меня спрашивают, а что ты хочешь достичь? Что ты стараешься достичь? Ты такой думаешь, а я не знаю, я просто делаю вот так. А что я стараюсь достичь, я не знаю. Там, конечно, можно на самом деле посмотреть. Ну, хорошо, вот роль, про нее же все. Вот эта роль, она делает вот это, и получает, ну, наверное, что-то получает, да? То есть надо, значит, посмотреть, что другие люди в этих ролях получают. Потому что, по большому счету, например, ну, я не знаю, там все книжки про любовь у нас, они же все ужасные, потому что если там посмотреть на все эти роли, что там заканчивается чем, там же ужас всегда в конце. Вот. И как бы надевать эти роли крайне нежелательно. То есть книжки-то, по идее, написаны о том, как не надо делать. А у нас никто почему-то не обращает на это внимания. Это как я вспоминаю, у нас, когда я учился в университете, у нас решили увеличить количество гуманитарных предметов на физфаке. И у нас были лекции по литературе. Ну, а поскольку физикам неинтересно было слушать лекции по литературе, ну, книжки и так все читали, вы знаете. Вот. У нас лектор был такой, он всякие, ну, такие байки всякие рассказывал. Он говорит, вы знаете, говорит, однажды я в каком-то там, значит, на филологическом факультете был экзамен, классическая русская литература. Вот. Ну и там билет, там, да, там какая-то книга, нужно, значит, кратко там сюжет рассказать. Вот. Ну а студенты, они же не читают книжки, они читают обычно дайджесты, там, где кратенько описано. Вот. И там, говорит, одному студенту попадается Анна Каренина. Вот он рассказывает, там, бодренько тыры-пыры, тролливали, там, кинулась под поезд, да. Вот, мало кто знает, что там, то есть на этом роман не заканчивается, там еще несколько глав после этого есть. Вот. И я, говорит, у него такой спрашиваю, и что было дальше? У него, говорит, такая бешеная работа мысли, и он такой... но не умерла. И там весь зал падает как бы со стульев. Ну, а что еще, да? То есть, там, все знают, что она кончилась тем, что под поезд кинулась. Как бы, да? И тут тебе выясняется, что она, оказывается, на этом не закончилась. Что значит? Значит, она не умерла. Как бы, да? Что-то вот такое. Так вот и здесь. Как бы, да? То есть берешь какую-то роль, короче говоря, к чему это рассказываю, да? Берешь какую-то роль, проявляешь ее, а это прям такие радикальные вопросы. Тут тоже написали, да? Тоже слушатель написал в онлайне, да? Вот тоже, да? Не ответил. То есть роль надета. Но когда меня спрашивают, типа, а что ты пытаешься достичь, ну или хотя бы что ты пытаешься предотвратить, потому что иногда роли бывают такие предотвращающие, ну типа, надел железный костюм, чтобы не били. Это дурацкая роль, называется негативная роль, то есть это роль, которая построена не на том, что я хочу, а на том, чего я не хочу. И там бывает такое, что человека там могут настолько запутать вот этими нехочухами, там, туда не ходи, сюда не ходи, что вот он, у него такая роль, у которой нет никакого конкретного намерения, а у него вот все намерения там туда не ходить, сюда не смотреть, вот этого не делать. Вот все, что осталось, это вот как бы это я. Такой вот, который не ходит, не делает, да. Но если меня в этот момент спросить, а, ну, а что ты хочешь, чтобы было, да, что ты хочешь достичь, а я не знаю, мне главное туда не ходить. И вот сюда не смотреть. Да, и вот здесь не участвовать. Вот тогда все будет нормально. Вот это, да.
Как бы я для себя осознал роль в определенной ситуации, это агрессор.
Ага.
Задан, для чего мне это нужно, я написал, почему я пошел что сохранить собственную свободу. Личные границы. То есть, как бы роль вроде как она и негативная. И еще такой вопрос был, тоже не помню точно, мы задавали, для чего я это делаю, то есть, чтобы разрушить, сдвинуть с мертвой точки другого человека. Роль агрессора, как бы, ну, в обществе нашем
не очень. Ну, я рассказывал анекдот, ну, такой быль анекдот. У нас на коврике есть сектор злость, и он находится в той половине коврика, которая называется позитивные эмоции. Вот, и там одна дама однажды нам устроила выступление, сказала, что все беды в мире из-за этого. Видите, у вас злость относится к хорошим эмоциям, или не к хорошим, а к позитивным. Позитивные эмоции от негативных отличаются тем, что позитивные эмоции увеличивают пространство, а негативные уменьшают. Злость, она увеличивает. Она вот, да, направлена, это такой, как бы, если посмотреть на телесную форму злости, да, это такой напор, вот прямое такое нападение, да, такой поток. Если человек злиться не умеет, то, да. Есть такие, в английском языке есть более такие смягченные слова, типа ассертивность, это типа как бы не агрессивность такая, напористость такая, типа того. Вот, и да, у нас это не одобряется, особенно в российском менталитете, типа агрессором быть плохо. Вот, я не знаю, как они... Современная пропаганда справляется с тем, что происходит вокруг, с учетом этого менталитета, но тем не менее, как бы, да. Но если взять этого агрессора и посмотреть, что он делает, как правило, да, как правило, агрессор – это просто такая роль, которая пытается, ну, там, отстоять свои границы или избавиться от какого-то влияния на себя, там, что-то такое. Может быть, там есть и более какие-то экологичные способы, да, ну, то есть неразрушительно это сделать. Но это такая пограничная эмоция, когда, ну, вот я начинаю понимать, что что-то как-то это меня тут совсем уже затоптали. Да, и надо психануть, тогда все разбегутся, ну а там, глядишь, я и успокоюсь, может, и перестану агрессировать. Так что я бы не сказал, что она негативная. То есть негативная роль – это вот, как я сказал, да, то есть негативной ролью называется ситуация, когда человек, обнаружив роль, не может ответить на вопрос, а что я хочу, чтобы произошло. У него все ответы приходят в формате, что я не хочу, чтобы произошло. И это такая очень неудобная штука. Ну, как бы очень трудно с таким человеком выстраивать отношения, да. Он на любой вопрос, а что ты хочешь, он тебе отвечает, что он не хочет. Ну, типа, а все остальное хочу, да. А все остальное это что? Ну, вообще все остальное, как бы, да. Ну, блин, это как-то очень размазано. Тут как бы трудно понять, что тебе надо.
Ну, то есть то, что вот под броней, как бы, многие люди не знают, да, чуй, да?
Она просто наделась, и все. Она, возможно, была даже скопирована просто. Возможно, она была скопирована, то есть там есть какие-то такие люди, вот... Есть люди, которые там, не знаю, там постоянно как-то очень так вот кислотно и как-то так горько шутят все время, да, вот это на шуточках. Я вот, кстати, юмор такой не понимаю. Такой вот самоирония, когда человек там, например, рассказывает про себя, какой он там грязный, толстый, жирный, ленивый, мерзкий, как он сейчас лежит на диване и ничего не делает, а-ха-ха. Я в этот момент попадаю в ступор, потому что я не понимаю, зачем человек это делает, как бы, то есть сказать ему, да, ты такой, он явно не этого хочет, как бы, да. Сказать ему, нет-нет-нет, на самом деле ты стройненький, там какой-то там, вот это как бы тоже не совсем правда, вот, но вот как бы в чем функционал вот этого самоиронии, да, вот этой вот, я тоже не очень понимаю иногда, то есть я такие... Не знаю, может быть. Вряд ли, нет. Я не думаю, что он там сидит и занимается самоиронией, типа, что я тут толстый, мерзкий, ленивый, там, ничего не делаю, там, и всякое такое. Да. Я думаю, там, наоборот, вот, наполненный, я думаю, что там вот это вот как раз такая, да, тема про наполненность, про радость там какую-то, про что-то такое. Но просто вот даже если вот вы уловите такую интересную штуку из этой лекции, да, что есть роли позитивного характера, ну, на самом деле, там было два вопроса, да, был вопрос, что она пытается достичь, что она пытается предотвратить. Или, другими словами, что эта роль хочет, чтобы произошло, и что эта роль не хочет, чтобы произошло. На какой-то из этих вопросов ответ должен прийти. То есть, это либо роль позитивная, да, которая там, ну, более-менее понимает, что он там хочет поменять, как бы, да, или роль такая негативная, избегающего типа, что, ну, типа, я просто там не хочу никуда влезать, у меня такая роль, не хочу никуда, у меня такая роль, не хочу играть никакой роли. Конечно, нет, зависит опять же от того, что получается в результате. Агрессор – это просто ярлык, да, то есть это некий способ поведения, связанный с какими-то действиями, который дает какой-то результат. Нам нужно вот сюда смотреть, что это даст. То есть само по себе говорить, что агрессия там – это плохо, ну, в каком контексте смотрят, контекст зависит. Всякое разное бывает. То есть, как бы брать просто обобщенно, говорить, что агрессия – это плохо, как-то непонятно, о чем идет речь. Я вот когда, я приносил, у меня есть такая шкала большая с эмоциями, вот не та, которая коврик. Ну, кстати, даже и коврик, вот с ковриком тоже, если найти его, оп, ой, не толстый буду, это обычный. Тут можно увидеть, что, ну да, злость, тут, правда, не цветные иллюстрации, он цветной на самом деле. Злость, она находится в секторе позитивных эмоций, и она находится рядом с таким сектором, называется ненависть. Ненависть – это смесь злости и отвращения, если брать по этой схеме. Ненависть – это пограничная эмоция. Она находится в промежутке между негативными и позитивными. И некоторые удивляются, почему. И в этом месте я всегда рассказываю такую историю, что это, в принципе, известное наблюдение психиатрическое, что очень сильно подавленные люди, которых, ну, не знаю, в детстве там нехорошее что-нибудь с ними делали, они не умеют чувствовать ненависть. То есть ненависть – это же простое чувство, да? Вот это мне нравится, а вот это нет. Ну, просто если его там преувеличить чуть-чуть, как бы, да, оно чуть-чуть более агрессивное становится, когда, например, мне навязывают что-то, что мне не нравится. Но на самом деле, когда я говорю, что я ненавижу, нам же говорят, что ненависть – это обратная сторона любви все время, да? То есть здесь вот люблю, а тут ненавижу. Я очень четко вижу эту границу, что вот там я не, вот это вот не хочу, то, что там. Если я не отличаю, то есть я не могу ответить на вопрос, что я люблю, а что я не люблю, блин, у меня проблемы. Да, а злость – это как бы следующая эмоция, когда я пытаюсь этот забор, ну, чуть-чуть отодвинуть. Как бы вот это вот то, что я не хочу, отодвиньте нафиг отсюда, да? Я не хочу, чтобы оно было в моем пространстве. Ну, я имею на это право. Наверное, если у меня там чуть-чуть там как-то я приподнимусь над этим, да, вот если где-то у меня была хорошая статья про этот треугольник Карпмана, там же есть этот агрессор, да, один из уголков. В кого этот агрессор превращается, да, это может быть такой, ну, такой существо-провокатор, например, да, в хорошем смысле этого слова, который там, да, тебя там провоцирует на какие-то изменения, да, вот, то есть он такой мотиватор, да, он пришел такой, говорит, что сидишь, ну-ка встал и пошел, ну, в принципе, агрессивно себя ведет человек, но, с другой стороны, если ты это сделаешь, то тебе станет лучше, то есть он это сделал не для того, чтобы тебя там пнуть просто так.
Ну, у меня к себе такое бывает, когда я что-то там...
К себе такое бывает, да. Я вот людям рассказывал о том, что где-то недавно это упоминал, что иногда люди говорят, ну вот типа, знаете, у человека же есть как бы две системы, да, одна система думает, другая делает, да, они с собой не очень связаны, как бы, да. И вот я тут придумал себе какое-то очень классное, правильное действие, но я ленюсь, я не могу его сделать, да, потому что вот типа у меня там мотивации не хватает, тыры-пыры тролливали, типа, а как сделать так, чтобы я начал это делать? Ну, ответ же очень простой, надо сделать так, чтобы ты не мог этого не сделать. То есть нужно, значит, выстроить обстоятельства таким образом, что если ты бы этого не сделал, как бы, да, то что-то очень плохое бы с тобой случилось просто, и все. Вот, и ты как бы, ну, или, я не знаю, там, есть такой вариант более мягкий, это взять с кем-нибудь договориться, например, да, если вы решили там бегать по утрам в 7 часов. Странно, да, вот я много раз проверял, если у меня лекция, например, в Белых облаках в 7 часов, допустим, утра была бы, да, я приехал к 7 утра, потому что люди ждут, и потому что, как бы, ну, я им обещал, что приеду. А если я такой думаю, так, завтра я в 7 утра встану, буду китайский язык учить. Давно планировал?
Ну, пару раз встанешь.
Ну, да, может быть, я пару раз встану, как бы.
Может, ты сделал систему штрафов. Я, кстати, 500 рублей, условно говоря, минус, если не выполнил.
Ну, да, но если ты придумаешь себе такую вот систему, да, что, ну, проще всего с кем-то договориться, что, типа, без 10-7 мне там Вася звонит, и мы с ним вместе учим китайский, то мне уже будет, конечно, как-то стыдно, потому что я Васю напряг, заставил изменить его график. Самое интересное, что у Васи может абсолютно то же самое состояние, что и у меня. Но мы вместе, как бы, да, можем вот за счет этого обоюдного пространства такую штуку вытянуть. Это ж, в принципе,
Китаянка, да, из Китая.
Который ты отдал деньги, и который, если не дозвониться, деньги просто уже и ушли.
Исчезают, да.
Просто исчезают. Они уже заплачены, да. Это вот как бы, ну, то есть это же как бы, ну, агрессивное же, в принципе, да, обстоятельство. Агрессивное, довольно-таки агрессивное, как бы, да. Да, вот такая вещь. Так что агрессия, агрессия рознь. Бывает такое, да, что строгий учитель может быть более качественным как поставщиком услуг, чем такой, который, ну ладно, там, да спи до 10, господи, фиг с тобой, как бы, да. Ничего такого. Да, как это? На физике я учился. На физфаке. Меня спрашивают, если перед каждым моим действием возникает у меня страх, правильно ли я это делаю или нет? И долгие терзания после, если нет. Ну, надо работать со страхом, на самом деле, да. Тут, опять же, страх – это просто ярлык, это просто слова. Что там возникает у того человека, неизвестно. Может быть, да, может быть, когда-то я однажды надел роль энтузиаста, пошел, там мне лопатой дали по голове. Вот. С тех пор я понял, что каждый раз, когда я... Это у меня есть такой примерчик, когда... Это вот, когда я про эмоции рассказываю, про эмоциональные спайки, есть такое понятие, эмоциональный спайк. Это когда две эмоции склеены намертво из-за какой-то травмы. Ну, типа, пример там был такой, что мама купила новые очень красивые шторы и ушла на работу. И дома остался ребенок, у ребенка были ножнички, она увидела, какие красивые шторы, решила, она делала журавликов очень красивые. Вот, она взяла ножнички и из этих новых штор нарезала много-много красивых журавликов. Вот, расставила их красиво на столе, вот, очень была рада, потому что журавлики классные прям получились. Мама приходит с работы, она говорит, мама, смотри, какие журавлики. Ну, мама, представляете, какую она эмоцию, в общем, ей дала. Ну, и с тех пор человек может бояться радоваться, потому что, а вот я порадовался однажды, когда, да. Потому что ребенок-то он еще не в том состоянии психики, чтобы понимать, что журавлики это не так радостно, как шторы. Да? Но с другой стороны, от того, что ты на него наорешь, например, да, и, допустим, дашь ему там эмоцию страха и вот этого наказания, там что-то такого, да, то ты тоже ничего не исправишь. Ребенок, он, вот когда работаешь уже со взрослыми людьми, которые вспоминают, как их наказывали, почти неизменно, они помнят, как их наказывали, не помнят за что. Они просто помнят, что они были все жестокие, за что-то меня все время наказывали. За что, я не помню. Что-то я там сделал, наверное, я не помню. Типа журавликов нарезал из этих. Ну и что? Думаешь, ерунда какая. Так, здравствуйте. А если действительно не видишь своей роли, не то что сейчас по упражнению, а и вообще по жизни? Ну это такие вопросы для индивидуальной проработки. Я же не знаю, о чем идет речь. Обычно, когда берешь конкретную ситуацию, то в конкретной ситуации можно роль проявлять. Мы вот в квесте про это говорили, что... Чем конкретнее запрос, чем конкретнее ситуация, тем конкретнее можно проявить какую-то роль. Чем конкретнее ты описываешь, например, желаемую какую-то ситуацию, тем конкретнее тебе становится понятно, каким там должен быть ты в идеале, тем понятнее тебе становится, можешь ли ты таким быть, или на самом деле тебе нужно сначала снять эту бобровую шубу, а потом пенопласт, потом целлофан, как бы, да, а потом железный костюм, а потом уже, может быть, получится надеть розовые стринги. Если, конечно, к этому времени то, что было под всеми этими костюмами, вообще сохранило хоть какую-то форму. Потому что долгое ношение ролей, оно губительное для человека. Поэтому и рекомендую периодически все-таки практиковать что-нибудь типа медитации, все-таки садиться на какое-то время в каком-нибудь месте, где никаких ролей у тебя нет, и хотя бы немножечко почувствовать себя. Да, какой вот ты, когда тебе ничего делать не надо вообще. Просто вот он я. И как-то опереться на это, и потом уже выйти там, ну типа ладно. Хотя бы время от времени эти костюмы снимать, чтобы их надеть обратно, чтобы хотя бы видеть, что они есть. Так что это такая, ну, тема, она долгая, там копать надо вглубь, серьезно. Так, у нас еще 3 минутки есть, может, какие-то вопросы есть, можете поспрашивать, я вам поотвечаю. Вот это? Конечно. Существует эмоциональный коврик такой, большой-большой, 2-метровый. Вот, люди по нему ходят ногами. Он используется для того, чтобы вот на третьей точке баланса идентифицировать, перепроживать эмоции и, ну, как карта такая, ну, называется эмоциональный компас, потому что он похож на компас. То есть ты начинаешь понимать, какие у тебя эмоции вообще бывают. В большинстве случаев люди, они с очень большим трудом эти эмоции идентифицируют. Но, соответственно, если ты не понимаешь эмоции, значит, ты не понимаешь, почему себя так ведешь, не понимаешь, соответственно, потребности. И даже если ты роль, например, проявил, какую-нибудь, да, то ты не совсем понимаешь, что она пытается достичь. А на самом деле, один из способов понять, чего эта роль пытается достичь, это понять, а что за эмоция у нее, ну, внутри этой роли. У нее там есть какая-то базовая эмоция, что она злая какая-нибудь, или там испуганная, или там горюющая, или еще какая-нибудь, и ты можешь посмотреть. Вот если там злость, например, да, злость – это разрушить, сломать там, переломать все, ну да, у нее вот разрушение, потребность такая. Как правило, там какой-то есть враг или там помеха или препятствие, которое вот стал тут на пути и мешается, как бы, да, и нужно его проломить просто, и все. Поэтому оно вот включается. Если я теряю связку потребностей и эмоций, такое бывает, это как вот с ролями. Роль есть, а что она хочет достичь, непонятно. И здесь вот похожая ситуация. Это эмоция есть, а потребность как бы непонятна. Она просто сама по себе осталась у меня, как, ну, как некая программа поведения. И я хожу там, да, злой как собака, а что я злой, непонятно. Просто привычка такая, да. Просто вот мозгу, опять же, лень просчитывать варианты, он просто в любой непонятной ситуации злись, короче говоря. Когда-то же сработало где-то, не помню у кого, у меня точно не работало. Вот такая вещь. И там просто собраны вот там 10 основных векторов, наверное, можно их назвать, то есть 10 базовых эмоций, так называемых. Там в книжке все описано, да. Подробно описано, даже вот эти 5 точек баланса, которые проговорил, тоже там описаны. они основаны на той идее, что прототипом каждой эмоции является биологическая адаптация определенная. Это очень интересная схема, потому что она позволяет как бы заземлить, приземлить на тело все эмоции, посмотреть, что это за эмоция изначально, для чего она нужна. Потому что в человеческой жизни эти эмоции, они очень часто не дают. Ой, до молекулярного уровня давайте не будем. Вот. С микроскопами мы не сидим. Я не знаю. Я имею в виду, что если, например, ну, возьмем злость, или вот злость или страх. Злость – это же эмоция, она очень простая. Есть враг, есть препятствие, оно мне мешает, я злюсь. Там стандартный пример, который привожу. У меня вот компьютер, взял, завис. Я разозлился. Значит, что, я их учтю шарахну. Если я это сделаю, он еще заработает разве? Нет, не заработает, да? Но эмоция возникает. Почему? А потому что миллион лет эта программа стоит, если тебе что-то мешает, надо по нему шарахнуть кулаком, и все. И оно как бы заработает. И это уже вот лет 200 как не работает, а программа, она осталась прописанная вот такая. Тем более, что многие люди так, например, там человек не понимает ничего или делать не хочет. Ты говоришь, блин. Он раз пошел и сделал. Ты говоришь, о, смотри, работает.
Опасно.
Да, такая вот вещь. В общем, как-то так. Так, да, на сегодня все. На сегодня наше время закончилось. Но, наверное, стоит сказать, что у нас будет в следующий раз и когда. А когда у нас будет в следующий раз? Сейчас посмотрим. Это будет какой-то вторник. Точно я могу сказать. И этот вторник будет в декабре. Да? 13 декабря это будет, да. Да, и, кстати, вот 13 декабря, я еще раз скажу, что у нас на Новый год есть ретрит такой замечательный, ясная практика жизни, называется «Пространство и точки зрения». Я, тут лекция называется «Я потерял себя и свое пространство, что делать?». Я порассказываю о пространстве. Ну, в принципе, можете зайти в Ютубе на мой каналчик и посмотреть, что я рассказывал об этом в ретрите. А так вот сегодня, да, если вам интересно, приходите на «Ясное племя» в онлайне в воскресенье. В декабре будет «Ясное племя» вживую на Тульской. Да, если вот эти такие фишечки, это такая визиточка, там есть QR-чик на обратной стороне, да, там можно найти все наши координаты. Можете себе взять такую штучку. И чтобы нас не потерять. Все, тогда всем спасибо и до вторника. Что называется? Thank you.